Часть 5. Вопросы жизни и смерти. Глава 38. Флорида. Третий сын миссис Холлоран, Дик, в белом поварском халате, с воткнутой в угол рта Lucky Strike, задним ходом выводил со стоянки позади центра оптовой торговли овощами свой отремонтированный Кадиллак. Высокое темное здание заталкивал контейнер с салатом Мастертон. Нынче он стал одним из владельцев центра, но сохранил ту неподражаемую походку чечеточника, которую освоил еще до Второй мировой. Нажав кнопку, Холлоран опустил окошко со стороны пассажирского сиденья и гаркнул:
«Эй, ничтожество! Авокадо-то черт знает, как вздорожало!»
Мастертон оглянулся, показал в широкой ухмылке все три золотых зуба и заорал в ответ:
«А я, приятель, отлично знаю, куда ты можешь себе его засунуть!» «Братец, за такими замечаниями я слежу!»
Мастертон показал палец. Холлоран вернул комплимент.
«Что, получил жратву?» — спросил Мастертон.
«Получил».
«Приезжай завтра пораньше, дам молодой картошки. Такой хороший ты в жизни не видал!»
«Я пришлю мальчишку», — сказал Холлоран.
«Зайдешь нынче вечерком?»
«Ставишь ты, братец!» «Аж на $4.10.
Будешь ехать домой, не гони, слышь! Все фараоны отсюда до Сен-Пита знают, как тебя величать!»
«Все-то ты знаешь, а?»
— усмехаясь, спросил Холлоран.
«В твоей башке столько никогда не уложится, парень!»
«Послушай-ка нахального нигера! Будешь слушать?»
«Давай, вали отсюда, пока я тебя салатом не закидал!»
«Давай, кидай! На халяву возьму все!»
Мастертон притворился, будто бросает качан. Холлоран быстро пригнулся, поднял окошко и поехал. Чувствовал он себя отлично. Последние полчаса его преследовал запах апельсинов, но ничего страшного Холлоран в этом не видел. Последние полчаса он провел на фруктово-овощном рынке. Был первый день декабря, половина пятого пополудни. Старуха зима прочно уселась промерзшим задом почти на всю страну. Но тут, на юге, мужчины ходили в рубашках с открытым воротом и коротким рукавом, а женщины в легких летних платьях и шортах. Вершину здания первого банка Флориды венчал окаймленный огромными грейпфрутами цифровой термометр. На нем раз за разом вспыхивало число 79.
«Господи, спасибо тебе за Флориду!» — подумал Холлоран. «За москитов и все прочее!»
На заднем сиденье лимузина лежали две дюжины авокадо, ящик огурцов, столько же апельсинов, столько же грейпфрутов. Три больших пластиковых сумки заполнял бермудский лук.
«Сладчайший овощ, какой когда-либо создавал любящий Господь!»
«Отличный сладкий горошек!»
«Его подадут на гарнир между рыбой и жарким, но в 9 случаях из 10 он вернется несъеденным!»
«И один единственный голубой пакет фруктовой массы Хаббарда!»
«Для чисто личного потребления!»
Притормозив у светофора на Вермонт-стрит, где можно было свернуть с улочки с односторонним движением, Холлоран выбрался на автостраду номер 219, дождавшись зеленой стрелки, и прибавил скорость до 40 миль в час. Ее он сохранял до тех пор, пока город не поредел, уступив место россыпи пригородных бензоколонок, Бургер Кингов и Макдональдсов. Сегодняшний заказ был невелик, можно было бы послать за продуктами Бедекера, но тот нервничал, как бы не прошляпить свой шанс покупать мясо. И кроме того, Холлоран никогда не упускал случая побазарить с Фрэнком Мастертоном. Сегодня вечером Мастертон, может быть, заявится посмотреть телевизор и выпить холлорановского бушмила, но может и не прийти. Тоже ничего страшного. Но видеться было важно. Теперь важной оказывалась каждая их встреча. Ведь они были уже не молоды. Похоже, последние несколько дней Холлоран очень много размышлял именно об этом. Теперь они были не так молоды. Когда тебе вот-вот стукнет...
Или чего греха таить, уже стукнуло!
60. Волей-неволей начинаешь думать об уходе. А уйти можешь в любой момент. Всю неделю это вертелось у Холлорана в голове. не тяготя, а просто как факт. Смерть – часть жизни. Если уж быть цельной личностью, следует настроиться на это раз и навсегда. И если понять факт собственной смерти трудно, то принять его, по крайней мере, возможно. Почему у него в голове вертелась подобная мысль, Холлоран не мог объяснить. Но второй причиной, по которой он сам отправился за таким маленьким заказом, была возможность подняться в маленькую контору над гриль-баром Фрэнка. Сейчас там наверху обосновался юрист.
«Дантиста, занимавший помещение в прошлом году, видимо, разорился.
Молодой негр по фамилии Макайвер». Холлоран зашел и сообщил этому Макайверу, что желает составить завещание. «Не мог бы Макайвер помочь?» «Ну, — спросил Макайвер, — как скоро вам нужен этот документ?» «Вчера», — ответил Холлоран, закинул голову и расхохотался. Следующий вопрос Макайвера был: «У вас на уме что-нибудь непростое?» Ничего такого у Холлорана не было. У него имелся кадиллак, счет в банке, что-то около 9 тысяч долларов.
«Ничтожный счет!»
«Да шкаф с одежкой. Он хочет, чтобы все это отошло к его сестре». «А если ваша сестра умрет раньше вас?» — спросил Макайвер. «Ничего», — ответил Холлоран. «Если такое случится, напишу новое завещание». Не прошло и 3 часов, как документ был полностью готов и теперь покоился в нагрудном кармане Холлорана, уложенный в жесткий синий конверт, на котором староанглийскими буквами было выведено «завещание». Почему Холлоран выбрал такой теплый солнечный денек, когда чувствовал себя так хорошо, чтобы сделать то, что откладывал годами, он не сумел бы объяснить. Но на него вдруг нашло, и он не сказал «нет». Он привык потакать своим капризам. Сейчас он был довольно далеко от города. Он прибавил скорость до незаконных 60 и пустил лимузин по левой полосе, которая всасывала основной поток идущего из Питтсберга транспорта. Холлоран по собственному опыту знал, что и на скорости 90 миль в час лимузин будет тяжелым, как железо, и даже при 120 потеряет немного веса. Но забойные дни Холлорана давным-давно миновали. Мысль о том, чтобы погнать с такой скоростью по пустой прямой полосе, только пугала. Он старел.
«Иисус, как воняют эти апельсины! Интересно, они не перевернулись?»
А стекло разбивали жуки. Он покрутил приемник, нашел станцию из Майами, передававшую соул, и услышал мягкий, причитающий голос Элла Грина. «Мы время прекрасно проводим с тобой, но вот вечереет, надо домой». Холлоран приспустил окошко, выкинул окурок, потом опустил стекло еще ниже, чтобы запах апельсинов выветрился. Он барабанил пальцами по рулю и при этом мурлыкал себе под нос. Образок с изображением святого Христофора, подвешенный к зеркальцу, качался из стороны в сторону. Запах апельсинов вдруг усилился, и Холлоран понял, сейчас что-то будет. Из зеркальца на него глянули собственные глаза, удивленные, широко раскрытые. А потом его словно ударило, и взрыв этот выбил все остальное. Музыку, дорогу, убегающую под колеса. Рассеянное сознание Холлораном самого себя, как уникального создания рода человеческого. Как будто кто-то наставил на Холлорана психическое ружье и выпалил в него воплем 45-го калибра.
«Дик, ох, пожалуйста, 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 приезжай!»
Лимузин как раз поравнялся с грузовиком с прицепом «Пинто». За рулем сидел мужчина в одежде рабочего. Увидев, что лимузин заносит на его полосу, он нажал на клаксон. Поскольку кадиллак не выровнялся, рабочий взглянул на водителя и увидел. За рулем, глядя куда-то вверх мутными глазами, выпрямившись, будто аршин проглотил, сидит крупный негр. Позже парень говорил жене: «Ясное дело, нигер-то просто был так причесан, нынче все так ходят». Но тогда ему показалось, что у этого черномазого каждый волосок на голове стоит дыбом. Он подумал, что негру плохо с сердцем. Рабочий сильно нажал на тормоз, подавшись на удачно подвернувшееся пустое место позади себя. Поперек дороги перед ним протащило багажник кадиллака. Рабочий в ужасе и смятении зачарованно смотрел, как длинные продолговатые задние фары перерезали его полосу шоссе едва ли в четверти дюйма от бампера грузовика. Не отпуская гудок, водитель грузовика резко подался влево и с ревом объехал пьяно виляющий лимузин. Он пригласил водителя лимузина совершить запрещенный законом половой акт с самим собой. В вступить в оральный половой контакт с разными птицами и млекопитающими. Он предложил от собственного имени всем, в ком есть негритянская кровь, убраться на свой родной континент. Выразил искреннюю уверенность в том, какое положение душа водителя лимузина займет на том свете. И закончил, заявив, что, похоже, встречал мать водителя лимузина в публичном доме в Новом Орлеане. Потом он проехал вперед, оказавшись вне опасности, и вдруг обнаружил, что обмочил штаны. Без конца повторяющееся у Холлорана в голове «Приезжай, Дик, пожалуйста, приезжай, Дик, пожалуйста!» стало отдаляться и затихать, как передача у границы диапазона вещания. Он смутно понял, что его автомобиль катит по мягкой обочине и делает при этом вовсе не 50 миль в час. Холлоран вывел его обратно на дорогу, ощутив, как за миг до возвращения на поверхность покрытия вильнул багажником. Прямо перед ним оказалась забегаловка Рутбир. Холлоран посигналил и свернул в нее. Сердце больно колотилось в груди, лицо приняло нездоровый серый оттенок. Заехав на стоянку, он достал из кармана носовой платок и промокнул лоб.
«Господи боже!
Чем могу помочь?»
При звуке голоса он снова вздрогнул, хоть это был не глаз божий, а голосок хорошенькой официантки, которая стояла у окошка его машины, приготовив блокнот для записи заказов.
«Да, да, детка. Рутбир со льдом. 2 ложечки ванили, окей?»
«Да, сэр».
Она ушла, приятно покачивая бедрами, обтянутыми красной униформой. Холлоран откинулся на спинку кожаного сиденья и закрыл глаза. Передача закончилась. Последние слова затихли между тем моментом, когда он притащился сюда, и тем, когда сделал заказ. Осталась только наводящая дурноту, пульсирующая головная боль, как будто мозг Холлорана перекрутили, отжали и повесили сушиться. Когда он позволил тому мальчугану, Дэнни, посиять на него в улмановской забаве миллионеров, голова трещала точно так же. Но на этот раз получилось гораздо громче. Тогда мальчик просто играл с ним. Здесь же была паника в чистом виде. Каждое слово вопило в голове у Холлорана. Он посмотрел себе на руки. На них падал горячий солнечный свет. Но гусиная кожа еще не сошла. Он велел мальчугану позвать его, если потребуется помощь. Это он помнил. И теперь мальчик звал. Холлоран вдруг задумался. Как вообще он мог оставить там мальчика, который так сияет? Непременно быть беде, может, большой беде. Он вдруг завел машину, дал задний ход и, срывая резину, выбрался обратно на шоссе. В объездной арке ресторана остановилась официантка с пышными бедрами. В руках она держала поднос, а на нем стояло пиво со льдом.
«Да что там у вас, пожар?» — крикнула она, но Холлоран уже уехал.
Фамилия управляющего была Куимс. И когда Холлоран вошел, Куимс беседовал со своим букмекером. Куимсу требовалась 4 лошадей, в роковые. Нет, и не Парли, не Кинелья, не Экзакта, не Футура, будь она неладна. Просто старая добрая четверка по $600 на нос. А в воскресенье Джетс. То есть как это Джетс играют с Биллс? Он что, не знает, с кем играют Джетс? 500, разрыв 7 пунктов. Когда Куимс с обессиленным видом повесил трубку, до Холлорана дошло, как можно получить 50 тысяч в год, управляя этим маленьким курортом и при этом носить штаны, протертые на заду до блеска. Куимс уставился на Холлорана глазами, все еще налитыми кровью после того, как накануне вечером то и дело заглядывал в бутылку виски.
«Какие-нибудь проблемы, Дик?»
«Да, мистер Куимс, сэр. По-моему, так. Мне нужен отпуск на 3 дня».
В нагрудном кармане ядовито-желтой рубашки Куимса лежала пачка Кента. Он, не вынимая ее из кармана, извлек сигарету, размял и угрюмо прикусил патентованный микронитовый фильтр. И прикурил от настольной зажигалки Крикет.
«Мне тоже», — сказал он. «Что это вы задумали?»
«Мне нужно 3 дня», — повторил Холлоран. «Это мой мальчик».
Взгляд Куимса упал на левую руку Холлорана. Кольца там не было.
«Развелся в 64-м», —
терпеливо сказал Холлоран.
«Дик, вы же знаете, что такое уикенд. Все забито, до планширов. Даже дешевые места.
В воскресенье вечером у нас не протолкнешься даже во Флоридарум. Так что забирайте мои часы, бумажник, пенсию, черт, забирайте хоть мою жену, если умеете терпеть острые края. Но ради бога, не просите отпуск. Что с мальчиком? Заболел?
Да, сэр,
ответил Холлоран, все еще стараясь вообразить, будто мнет в руках полотняную шапочку и закатывает глаза.
Подстрелили.
Подстрелили? Повторил Куимс. Он ткнул свой кент в пепельницу с эмблемой старушки мисс, где он выучился на управляющего делами.
«Да, сэр»,
— мрачно подтвердил Холлоран. «Несчастный случай на охоте».
«Нет, сэр»,
— сказал Холлоран, позволяя голосу упасть до более низкой хриплой ноты.
«Дженна, она жила с шофером грузовика, с белым. Он и подстрелил моего мальчугана. Он в больнице в Денвере, в Колорадо. Критическое состояние».
«Как, черт побери, вы узнали? Я думал, вы покупаете овощи».
«Да, сэр, этим я и занимался».
До того, как приехать сюда, Холлоран остановился у конторы Western Union, чтобы заказать машину Avis в Степлтонском аэропорту, и послал телеграмму Western Union. Сейчас он вытащил из кармана сложенный измятый бланк и махнул им перед налитыми кровью глазами Куимса. Сунув бланк обратно в карман, понизив голос еще капельку, Холлоран сказал:
«Дженна прислала. Приезжаю, это я сейчас, а весточка-то в почтовом ящике лежит».
«Господи, Господи Иисусе!» — сказал Куимс. На его лице появилось особое, застывшее выражение участия, знакомое Холлорану. Примерно так выражают сочувствие белые, считающие себя хорошими по отношению к цветным, если речь идет о черном, или о его мифическом черном сынке.
«Ага, ладно, езжайте», — разрешил Куимс. «Думаю, на 3 дня Бедекер сумеет вас заменить. Может помочь мойщик посуды».
Холлоран кивнул, заставив лицо вытянуться еще немного. Но, подумав о помогающем Бедекеру мойщике посуды, про себя не мог не усмехнуться. Даже в лучшие дни Холлоран сомневался, сумеет ли мойщик посуды с первого захода попасть струей в писсуар.
«Хочу вернуть жалование за эту неделю», — сказал Холлоран. «Целиком. Знаю, в какой переплет вы за меня попадете, мистер Куимс, сэр».
Выражение лица Куимса сделалось еще более напряженным. Выглядело это так, словно он подавился костью.
«Об этом можно поговорить позже. Идите покуйтесь, я поговорю с Бедекером. Хотите, забронирую вам место в самолете?»
«Нет, сэр, я сам».
«Ладно».
Куимс поднялся, наклонился вперед, но вдохнул поднимающийся от его кента пласт дыма и страшно закашлялся. Худое бледное лицо покраснело. Холлоран изо всех сил старался сохранять угрюмость.
«Надеюсь, все уладится, Дик. Как станет что-нибудь известно, позвоните».
«Будет сделано».
Они обменялись рукопожатием через стол. Холлоран заставил себя спуститься на первый этаж, пройти в помещение для прислуги, и только там разразился басистым хохотом, тряся головой. Он еще ухмылялся, промокая платком выступившие на глазах слезы, и тут запахло апельсинами. Густой аромат прогнал желание смеяться, а следом в голову Холлорана ударил гром, да так, что Дик неверными пьяными шагами отступил к розовой штукатуренной стене.
«Пожалуйста, Дик, приезжай, пожалуйста, приезжай, приезжай, скорее!»
Через некоторое время, немного придя в себя, Холлоран почувствовал, что он, наконец, в силах взобраться по наружной лестнице к себе в комнату. Ключ хранился под плетеным тростниковым ковриком для ног. Когда он нагнулся за ним, из внутреннего кармана что-то вывалилось и упало на площадку 3-го этажа с печальным тук. Мысли Дика настолько занимал голос, вдребезги разнесший ему голову, что в первую секунду он лишь равнодушно взглянул на синий конверт, не понимая, что это. Потом Холлоран перевернул конверт. Прямо на него уставились черные, похожие на пауков буквы. Завещание.
О, Господи! Неужто так оно и бывает?
Он не знал. Может быть. Всю неделю мысль о собственной кончине крутилась в голове как... ну как...
Давай, давай, скажи.
Как предупреждение.
Смерть!
За какую-то долю секунды перед ним в единой вспышке промелькнула вся его жизнь. Не в историческом смысле, не топография взлетов и падений, пережитых Диком, третьим сыном миссис Холлоран, а жизнь, какой она была сейчас. Незадолго до того, как пуля свела его в мученическую могилу, Мартин Лютер Кинг сказал им, что достиг вершины. Дик не мог претендовать на это. До вершины он не добрался, зато после многих лет борьбы достиг солнечного плато. У него были хорошие друзья, у него был полный набор рекомендаций, какие могут понадобиться, чтобы получить работу где угодно. Если ему хотелось трахаться, что ж, находилась дружелюбно настроенная баба, которая не ломалась и не исходила дерьмом по поводу «что все это значит?». С тем, что он черный, Дик примирился. Совершенно примирился. Ему уже стукнуло 60. И слава богу, по свету он поездил. И он собрался рискнуть покончить со всем этим. Покончить с собой из-за трех белых, которых даже не знает. Но ведь это неправда, верно? Он знал мальчика. Они понимали друг друга так, как не способны даже хорошие друзья после 40 лет знакомства. Он знал мальчика, а мальчик его. Ведь в голове у обоих имелся своего рода прожектор. Что-то, чего они не просили, что просто было им дано.
«Не, у тебя фонарик, а прожектор у мальчугана».
Иногда этот свет, это сияние казалось очень приятной штукой. Можно угадывать лошадей или вот, как сказал малыш, найти папе чемодан, когда хватится, что его нету. Но ведь это всего лишь приправа к салату, оболочка. А в салате горькой вики не меньше, чем прохладного огурца. Познаешь вкус боли, смерти и слез. Теперь мальчуган застрял в этом отеле, и Холлоран поедет. Ради мальчика. Ведь коли речь зашла о мальчике, они разного цвета только когда открывают рот. Поэтому он поедет. И сделает, что сможет. Потому что иначе мальчуган погибнет прямо у него в голове. Но поскольку Холлоран был человеком, он ничего не мог поделать с горьким желанием, чтобы его миновала чаша сия.
«Она стала выбираться наружу и искать его!»
Эта мысль пришла в голову Холлорана, когда он упихивал в сумку одежду на смену. Воспоминание оказалось таким ярким, что Холлоран оцепенел. Такое с ним случалось каждый раз, когда он думал об этом. А думать об этом он старался как можно реже. Горничная, звали ее Долорес Викери, была в истерике. Наговорила всякого другим горничным. И хуже того, некоторым постояльцам. Болтовня дошла до Улмана.
«Этой дурочке следовало бы знать, что иначе и быть не может».
И он вышвырнул девчонку с работы. Она явилась к Холлорану в слезах не потому, что ее выкинули, а из-за того, что увидела в номере на третьем этаже. «Она зашла в 217-й поменять полотенце», — сказала Долорес. «А там оказалась эта миссис Месси. Она лежала в ванне». Мертвая. Конечно, это невозможно. Миссис Месси потихоньку увезли днем раньше. И в тот момент она уже летела обратно в Нью-Йорк в багажном отделении вместо первого класса, к которому привыкла. Долорес не очень-то нравилась Холлорану. Но в тот вечер он сходил наверх посмотреть. Горничная представляла собой девицу 23 лет с оливковой кожей. К концу сезона, когда становилось поспокойнее, она обслуживала столики. Холлоран пришел к выводу, что она сияет, но очень слабо. Так, мигающий огонек. Зайдет пообедать, похожий на мышь господин с провожатым в полотняном плаще. И Долорес пристроит их за один из своих столиков. Похожий на мышь мужчина оставлял под тарелкой портрет Александра Гамильтона. Достаточно скверно для девушки, обстряпавшей дельце. Но она еще и ликовала по этому поводу. Эта лентяйка исхитрялась очковать там, где дела вел человек, не терпящий никаких сачков. Она усаживалась в бельевой, читать журналы курила. Но когда бы Улман не отправился на сверхурочный обход...
«И горе той, давшей отдых ногам девушки, которую он поймает!»
Он обнаруживал, что Долорес усердно трудится. Журнал скрывался под простынями на верхней полке. А пепельница благополучно засовывалась в карман униформы.
«Да»,
— подумал Холлоран.
«Лентяйка и неряха, которые сторонились остальные девушки. Но слабенький огонек в Долорес теплился и всегда позволял ей выйти сухой из воды.
Но то, что она увидела в 217-м, испугало ее достаточно сильно, поэтому она с радостью забрала выданные ей Улманом бумаги и уехала. Почему Долорес пришла к нему? «Сияние, сияние узнает», — подумал Холлоран, усмехнувшись. В общем, в тот вечер он пошел наверх, в комнату, которую на следующий день должны были занять снова. Чтобы войти, Холлоран воспользовался ключом-универсалом из конторы. Поймая его с этим ключом Улман, Дик присоединился бы к Долорес Виккери в очереди на бирже труда. Ванну заслоняла занавеска. Он откинул ее, но еще раньше предчувствие подсказало ему, что он там увидит. В наполовину налитой ванне грузно лежала лиловая, раздувшаяся миссис Месси. Холлоран замер, глядя на нее сверху вниз, а сильно колотящееся сердце подкатило к самому горлу. В Оверлуке случалось и другое. Время от времени повторялся плохой сон, как будто Дик на балу маскараде обслуживает гостей в бальном зале, и при крике «Маски долой!» появляются их настоящие лица, гниющие морды насекомых. А еще кусты живой изгороди, эти звери. Два, может быть, три раза Холлоран видел или думал, что видит, как они перемещались, хотя и совсем немного. Сидевшая на задних лапах собака как будто бы чуть припадала к земле, а львы выдвигались вперед, словно угрожали маленьким хамам с детской площадки. В прошлом году, в мае, Улман послал Холлорана на чердак поискать декоративный набор инструментов для тушения пожара. Тот, что нынче стоит в вестибюле у камина. Пока Дик копался там, три лампочки под потолком погасли, и он потерял выход. Неизвестно, сколько времени он бродил там, спотыкаясь, налетая на разные предметы, обдирая лодыжки о коробки, все ближе к панике, и все сильнее становилось ощущение, будто в темноте что-то к нему подкрадывается. Огромное страшное существо, которое медленно просочилось под дверь, как только погас свет. А когда, споткнувшись, Холлоран буквально вылетел в люк, то, не закрывая его, со всех ног поспешил вниз, перемазанный сажей, встрепанный, по-прежнему томимый дурным предчувствием. Потом Улман лично спустился в кухню сообщить, что Дик оставил чердачный люк нараспашку и не погасил свет. Может быть, Холлоран полагает, что постояльцам захочется подняться туда, поиграть в кладоискателей? Он считает, что электричество бесплатное? И Дик заподозрил. Нет, почти уверился, что кое-кто из постояльцев тоже видел или слышал разные вещи. За 3 года, проведенные им в отеле, президентский люкс снимали 19 раз. 6 из въехавших туда покинули отель рано. Некоторые выглядели явно нездоровыми. Другие гости с той же внезапностью покидали другие номера. В 74-м, однажды вечером, когда стало смеркаться, на поле для гольфа, неизвестно почему, забился в истерике, пронзительно крича, человек, заработавший в Корее бронзовую и серебряную звезды. Теперь он заседал в правлениях 3 главнейших корпораций и, по слухам, лично вышвырнул с работы известного автора телевизионных программ новостей. Потом, за то время, что Холлоран был связан с Оверлуком, дети дюжинами отказывались ходить на детскую площадку. У одной малышки случились судороги, когда она играла в цементных кольцах. Однако можно или нельзя отнести это насчет беспощадной песни злобных сирен Оверлука, Холлоран не знал. Среди персонала ходили слухи, что ребенок, единственная дочь красавца-киноактера, страдает эпилепсией, сидит на лекарствах и в тот день просто забыла их выпить. Поэтому, уперевшись взглядом в труп миссис Месси, он испугался, но в полный ужас не пришел. Это оказалось полной неожиданностью. Ужас охватил его, когда она открыла глаза, обнаружив пустые серебряные зрачки, и усмехнулась. Ужас охватил его, когда
она начала вылезать и искать его.
С бешено колотящимся сердцем Дик пулей вылетел оттуда, но даже за закрытой и запертой дверью не почувствовал себя в безопасности. Честно говоря, застегивая сейчас молнию на дорожной сумке, он признался себе, что с тех пор нигде в Оверлуке больше не чувствовал себя в безопасности. А теперь мальчуган зовет, кричит: «Помоги!» Он взглянул на часы. 5:30 вечера. Холлоран направился к дверям, вспомнил, что в Колорадо, особенно в горах, сейчас суровая зима, и вернулся к шкафу. Из полиуретанового, сушащего и очищающего чехла Дик вытащил длинное, отделанное овчиной пальто и перекинул через руку. Другой зимней одежды у него не было. Погасив свет, он огляделся. Ничего не забыл? Да, еще одно. Вытащив из нагрудного кармана завещание, он засунул его за край зеркала на туалетном столике. Если повезет, он вернется и сам вынет его оттуда.
Да уж, если повезет.
Холоран вышел из квартиры, запер дверь, сунул ключ под тростниковый коврик и по ступенькам крыльца сбежал к Кадиллаку с открытым верхом. На полдороге к Miami International, в приятном отдалении от коммутатора, который, как известно, прослушивал Куимс со своими подпевалами, Холоран остановился возле торгового центра Лондромет и позвонил в объединенные авиалинии.
«Самолеты на Денвер. Имелся один самолет, который должен был улететь в 6:36. Джентльмен успеет?»
Холоран поглядел на часы. Они показывали 6:02. И сказал, что успеет.
«Как насчет свободных мест на этот рейс?»
«Минуточку, я проверю».
Он услышал щелчок, а потом сахарин на сладкий голос Монтавани, который, предположительно, делал ожидание более приятным.
«Как бы не так».
Холоран переминался с ноги на ногу, поглядывая то на часы, то на молоденькую девушку с подвесной люлькой за спиной. В люльке спал малыш. Она разменивала мелочь и боялась, что попадет домой позже, чем собиралась. И бифштекс подгорит, а муж...
«Марк? Майкл? Мэтт?»
Будет злиться. Прошла минута. Две. Он совсем было собрался поехать дальше и рискнуть, как вновь зазвучал, словно записанный на пленку, голос клерка, занимающегося бронированием мест.
«Есть свободное место, отказное, в первом классе. Это имеет какое-нибудь значение?»
«Нет, согласен».
«Плата наличными или кредитной карточкой?»
«Наличными, детка, наличными. Мне надо улететь».
«А фамилия?»
«Холоран. 2L, 2N. Пока».
Он повесил трубку и заспешил к дверям. В голове беспрерывно звучали несложные мысли девушки, которая беспокоилась за бифштекс. И Холоран почувствовал, что вот-вот спятит. Иногда бывало, что безо всяких причин он ловил совершенно изолированную, абсолютно чистую, отчетливую мысль. И, как правило, совершенно никчемную. Он почти успел. Он гнал со скоростью 80 миль в час и уже видел аэропорт, когда его отозвал в сторону один из прекраснейших во Флориде. Холоран опустил электрифицированное окошко и открыл было рот, но полицейский уже перелистывал книжку штрафов.
«Знаю, знаю», — мирно сказал полицейский. «Похороны в Кливленде. Ваш отец, свадьба в Сиэтле. Ваша сестра, пожар в Сен-Хосе, который уничтожил кондитерскую вашего дедушки. Действительно классный Кабоджа Ред, который поджидает во временном хранилище в Нью-Йорке. Этот кусок дороги перед самым аэропортом я просто обожаю. Даже ребенком я больше всего любил внеклассное чтение».
«Послушайте, начальник, мой сын...»
«Единственное, что я не могу вычислить, пока сказка не кончится», — сообщил офицер, отыскивая нужную страничку в квитанционной книжке. «Это номер водительских прав провинившегося шофера и регистрационная информация на него. Но будьте умницы, дайте-ка взглянуть».
Холоран посмотрел в спокойные голубые глаза полицейского, обдумал, не рассказать ли все же свою сказочку «Мой сын в критическом состоянии», и решил, что так выйдет только хуже. «Этот Смоки, не Куимс». Он вытащил бумажник.
«Чудесно», — сказал полицейский. «Будьте любезны, выньте их оттуда. Мне просто надо посмотреть, как все обернется под конец».
Холоран молча вынул водительские права, флоридскую регистрационную карточку и отдал полицейскому из службы движения.
«Очень хорошо. Так хорошо, что вы заслужили подарок».
«Какой?»
— с надеждой спросил Холоран.
«Когда я кончу переписывать эти цифры, я дам вам подкачать мне маленький баллон».
«О боже!» — простонал Холоран. «Начальник, у меня рейс».
«Шш!» — сказал полицейский. «Не капризничайте!»
Холоран закрыл глаза. Он добрался до стойки объединенных авиалиний в 6:49, беспричинно надеясь, что рейс задержали. Спрашивать даже не понадобилось. Табло вылетов над стойкой, где регистрировались перед посадкой пассажиры, все ему сказало. Рейс номер 901 на Денвер, который должен был отправиться в 6:36, вылетел в 6:40. 9 минут назад.
«Ах ты черт!» — сказал Дик Холлоран.
И вдруг запахло апельсинами. Тяжелый, насыщенный запах. Дик только успел дойти до мужского туалета, и тут, оглушая, прозвучало полное ужаса.
«Приезжай! Пожалуйста, приезжай! Дик, пожалуйста, пожалуйста, приезжай!»